Привет! Это подкаст «Больше, чем Октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В этом подкасте мы рассказываем о том, что происходило с боевыми искусствами в истории России. В этом выпуске мы расскажем, как боевые искусства снова вышли за пределы профессионального поля и стали даже не любительским, а необходимым для выживания видом спорта. С распадом СССР ушедшая единая идеология создала проблему для идентичности. Остатки советского воспитания смешивались с европейскими веяниями и западными. После распада СССР в России люди достаточно быстро переключились с образа идеального будущего на опасное настоящее. Нам предстоит посмотреть на лихие 90-е, когда расцвет единоборств был напрямую связан со стремлением получить деньги или банально защититься на улицах. Пацанчики, подвальные спортивные залы и даже бандиты — это те люди, которые держали знания о боевых искусствах и, что скрывать, довольно часто применяли их на практике. А еще к нам присоединится гость Дмитрий Громов. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению межэтнических отношений Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Возможно, основной проблемой постсоветской России стало отсутствие определенной идеологии. С распадом СССР ушло и стремление в более-менее ощутимое и хоть немного понятное будущее. Никто больше не строил проект страны, в которой совсем скоро все будет прекрасно, а партийная программа перестала контролировать сферы жизни. Только представьте, как советское искусство, о котором мы немного говорили в прошлом эпизоде, повлияло на восприятие людей, которые жили в СССР. Ведь на картинах и в кинематографе были не только спортивные идеальные тела, но и идеальный мир, который так же, как и союз стран, исчез после августовского путча 91 года. Вспомним, что было до этого. Почему все смеются над тем, как главный герой «Иронии судьбы» оказался в Москве и даже не понял, что он не в своей квартире? У всех советских граждан жизнь была примерно одинаковая. Их сплотила идея социалистического будущего, товарищества, коллективного труда и дружба всех со всеми. Советский человек, особенно после 50-х, жил совсем уж отстраненно от других государств. Те же знания о боевых искусствах попадали на территорию страны через элиту и дипломатов, или их детей, которые ездили за рубеж и часто привозили оттуда не только товары, но и книги и информацию о том, как живут люди за пределами советских границ. Еще во времена хрущевской оттепели улицы стали более колоритными, чего только стоили стиляги, разодетые в яркие костюмы, пышные платья с подъюбниками, каблуки и цветные пиджаки. Включите Валерия Сюткина, чтобы почувствовать атмосферу. Но и отдаленный от субкультуры советский гражданин тоже приоделся. Ситцевые платья и юбки любой длины на женщинах, брюки-клёш, свитера, у некоторых даже джинсы на западный манер, а еще обувь на высокой платформе. Огромный фурор произвел открытый на Тверской в 1990 году Макдональдс, ставший в Москве не фастфудом, а действительно постоянной точкой питания и досуга. Надеюсь, вы уже достаточно погрузились в атмосферу, потому что стиля в этом выпуске будет много, но и без боевых искусств не обойдется. С распадом СССР ушедшая единая идеология создала проблему для идентичности. Остатки советского воспитания смешивались с европейскими и западными веяниями. Восприятие мира, да и сам мир стали менее устойчивыми. Общество перестало быть единым, разбившись на маленькие сообщества от олигархов до новых русских и пацанчиков, сторожил русских дворов постсоветской эпохи. Из-за них и бандитов 90-е годы принято называть лихими. А боевые искусства во многом вышли на первый план как достоверный способ защитить себя и свое имущество. Они стали ключевым действием в спортивных клубах, на улицах и в кино. Культура 90-х — это буквально балабановский брат и бригада Алексея Сидорова. Кстати, если вы не смотрели или не помните, по сюжету друг Саши Белого, Валерий Филатов или просто Фил, уже в конце 1980-х был мастером спорта СССР по боксу. а то, что в начале сериала его буквально хотят переманить для участия в подпольных боях без правил, тоже, кажется, много говорит о первых годах постсоветского пространства. В то время авторитетом обладал тот, кто мог постоять за себя. Поэтому владение боевыми приемами было скорее необходимостью, чем приятным бонусом. Что ж, кажется, картина становится довольно красочной. Пришло время узнать, как в ту эпоху люди относились к боевым состязаниям, что было с этим искусством на мировой арене и как оно продолжало свой путь в локальных спортивных секциях и дворах. Пацанчики. Вы в пыльном дворе межхрущевок. Вокруг мальчики в спортивных штанах, майках, свитерах, высоких носках и сандалиях или ботинках с острым носом. Нет, это не модный стилизованный показ новой коллекции Гоши Рубчинского или Дениса Симачева. Это обычный двор 90-х, а перед вами его главные представители, крыша района и почти что новая субкультура российского общества – пацанчики. Эти парни живут не по принципам и не стремятся примкнуть к какой-нибудь идеологии. Их закон — понятие, точно так же, как это принято на зоне, источники их культурного вдохновения. Их цель — не просто показать себя и всю свою силу, а забрать у соседей или залетевших во двор зевак наличные деньги и немного спокойствия на закуску. Ну или вообще как-то травмировать попавшего к ним на район. Но это не чистое зверство. Свои этические рамки у пацанчиков все-таки были. По крайней мере, в их разборках точно действовал принцип «не бить лежачего», а еще сохранять верность своей улице. Это моральный и этический кодекс, просто не такой, как у всех. Пацанчики, кстати, нередко возрождали культуру борьбы стенка на стенку. Конечно, в 90-е это и называлось по-другому. Обычно перед боем противникам забивали стрелу. Это далеко от понятия «бросить перчатку», но чем-то похоже на тот вызов к бою. Вот вам и запрещенные когда-то кулачные бои, которые в итоге, как мы знаем по предыдущему выпуску, все равно жили сами по себе и периодически возникали в дворовых разборках. Кстати, интересно, что это напрямую связано с тем самым запретом и стремительной урбанизацией советской жизни. Только представьте, переехавшим в город людям пришлось отказаться от той забавной традиции и перестроить добрую часть своего «я». И все это происходит в эпоху, когда разразился кризис советской идеологии, а новый городской житель потерялся в своих корнях и попытках сплести будущее. Именно тут культура кулачков вдруг проявила себя в новом свете. А рабочие, выбравшиеся из хрущевок, принялись защищать свои дворы и строить свое сообщество солидарности.
Слово «пацан» в том понимании, как говорят его в уличных сообществах, появилось где-то в середине 80-х. То есть до этого, вот в годы моего детства, пацаном называли младшего по возрасту. И когда возникли сообщества в Казани, в других городах, слово «пацан» стало обозначением такого уважаемого молодого человека, который уважаем именно в уличной среде. То есть это не какой-то конкретный социальный класс. Это положительная оценка человека. Слово «гопник», которое часто употребляют, оно в пацанской среде не употребляется. То есть это то, что в науке называется экзоним, то есть то название, которое дано со стороны. То есть это обозначение кого-то злобного, и страшного и агрессивного. Сами пацаны себя обычно гопниками не считают и очень обижаются, когда их пытаются сравнить с гопниками. В большинстве случаев это просто была такая безответственная молодежь, которая много времени проводит на улице, общается между собой. То есть это такая уличная среда, неорганизованная. Очень редко, когда в этой среде были какие-то элементы организации. Отличалось вот среднее Поволжье, где это уже имело структуру. Предполагалось, что это имеет возраста, то есть в других регионах возраста очень редко встречаются, максимум два возраста, старшие и младшие. Вот. А в Казани и вообще в городах Среднего Поволжья возрастов было до 7. И механизм воспроизводства такой, что когда младшая группа становится старше, они просто набирают еще более младших, то есть набирают следующих. Ну, а старшие – это уже взрослые дядьки, они занимаются своими делами, некоторые из них занимаются какими-то криминальными, околокриминальными делами, но большинство живут, в общем-то, обычной жизнью, там, работают на фабриках, занимаются бизнесом, если это конец 80-х, 90-е годы. В общем-то, главной чертой была не сила, сила была на втором месте, а, скажем так, человеческие качества. Умение правильно общаться, умение себя поставить, умение с достоинством себя вести. То есть именно это было основным, так сказать, критерием, по которым приобретался высокий статус в такой пацанской среде. Ну, а уже на втором месте была спортивная подготовка. Она, конечно, ценилась. То есть спорт ценился всегда. К спортсменам очень хорошо относились, даже если они не входили в пацанскую среду. Те, кто занимается спортом, в общем, у них нет времени на то, чтобы проводить время в компании уличных друзей. То есть они занимаются спортом, но их уважали. Униформа была очень редким случаем, как в том же Среднем Поволжье. Иногда встречаются места, где были какие-то элементы одежды. Я знаю случаи, когда пришивали к лампасам, к тренировочным, дополнительную полоску. То есть чтобы было три полоски. Иногда для опознавания своих как-то одевались во время драки. Ну, например, носили особые шапочки. То есть приезжали на драку в шапках меховых, там скидывали, надевали особую шапочку, по которой можно своих узнать. И, соответственно, в драке, в пылу драки это было легко и удобно. Или, наоборот, например, знаю компанию, когда люди брали шарф и перевязывали его концами назад. То есть тоже как бы это было видно. Особенно такое униформирование было в случаях, когда на какое-то мероприятие приезжали незнакомые друг другу молодые люди. Ну вот, например, люди из подмосковного города какого-нибудь. То есть они вот все вместе поехали в Москву, и друг друга они не знают. И бывают случаи, когда в драке они бьют друг друга. То есть на момент драки, например, шапочка надевается, потом она снимается. Парни обычно очень внятно, очень четко объясняют, как должен себя вести вот настоящий пацан. То есть это помогать своим, не отказывать во взаимопомощи, ездить на любые конфликты, вписываться. И очень много заявляется правил, связанных с ограничением насилия. То есть нельзя нападать на младшего, на более слабого, на девушку. И общая такая вот, значит, характеристика – нельзя нападать на парня, идущего с девушкой. Хотя в реальности такого рода правила постоянно нарушались, и были определенные приемы нарушения. Но если кто-то нарушал такие правила, об этом обычно не рассказывали среди своих. То есть это было нарушение, про которое было постыдно рассказывать. То есть за это могли наказать. Например, в тех же казанских группировках очень четко были наказания физические. В большинстве сообществ, опять же, избиение было ситуативным, то есть наказывали кулаком. Наказание более серьезное, чем ударить, это бойкот. Отказ в помощи, бойкот. Бойкоту могли подвергаться и те, кто общается с тем, кому устроен бойкот. Но это уже крайнее такое вот состояние за какой-то очень серьезный проступок.
Пацанчики то и дело возникали в районах советских, а позже и российских городов. Изначально это были юноши, которые посещали спортивные секции и, в принципе, следовали идее спортивного образа жизни, такого близкого еще советскому человеку. Реальные исторические примеры пацанских группировок «Ждань» и «Любера». Вот письмо 16-летнего жителя подмосковных Люберец, опубликованное в «Комсомольской правде» в январе 1986 года. «Сам я никто, но нас называют «Люберами». Это просто люберецкие ребята». А ездить драться в Москву и Московскую область стали лет 10-15 назад. Об этом нам еще отцы рассказывали. Ездим мы и сейчас, но бьем не всех подряд, а только тех, кто нам не нравится. А разве вам нравятся те, кто ходит с цепями, весь проклепанный или перекрашенный, кто позорит страну? Вы только не думайте, что «Любера» были локальной группировкой. К началу 90-х их культура распространилась на многие города СССР. О них даже слагали песни. Юный и романтичный возраст — 16 лет. Жизнь по-новому, как в строчках известной группы Любэ, и обязательная утренняя зарядка, потому что если не быть культуристом, значит не быть частью люберов. Отличительной особенностью люберов была любовь к клетчатым штанам, на которых, как и поется в песне, можно было бы даже проводить шахматные матчи. Отчасти возрождение этой культуры напоминали люди в клетчатых костюмах с барсетками, которые буквально заполонили улицы после выхода фильма Гая Ричи «Джентльмены». Кстати, вспомните, что ученики тренера, герои фильма, которым принадлежит эта одежда, были отличными бойцами ММА. А еще они совершали налеты, записывали свои драки на видео и выкладывали их в YouTube. В 90-х пацанские группировки быстро криминализировались, так как вопрос разборок всегда упирался в деньги. Таких ребят нередко нанимали для того, чтобы те стали крышей, по-нашему, защитой какого-нибудь бизнеса. Культура пацанчиков почти закончилась, когда их, пусть даже немногочисленные принципы, начали рушиться, потому что ценность приобретали деньги. Такой ценный ресурс других исторических группировок, теперь бандитских. Экономика и спорт. Стоит сказать, что весь этот расцвет бандитской культуры во многом связан с экономическим развитием нового государства. Из-за кризиса, который начался еще в конце 80-х годов, многие спортивные инициативы начали сворачиваться. Отсутствие финансирования привело к упадку массового и профессионального спорта. Здесь уже было как-то не до репрезентации статуса государства через участие в спортивных соревнованиях. У правительства просто не было денег, чтобы закупать дорогостоящий инвентарь, поэтому на какое-то время от больших амбиций в хоккее или том же футболе пришлось отказаться. Некоторые тренеры и спортсмены уезжали за границу. Дворцы спорта то и дело перепрофилировали. Наглядный пример — Томский дворец зрелищ и спорта. В начале 90-х ставший одним из крупнейших рынков города. Торговали там прямо на креслах, на которых когда-то зрители наблюдали за спортивными соревнованиями. В 90-е творились интересные вещи. С развалом СССР в стране появились первые букмекерские конторы. Правда, открыли их исключительно в крупных городах, поэтому получить удовольствие от заключения пари могли немногие. Бизнес только зарождался, и отдельного помещения у букмекерских контор не было. Ставки принимали прямо в кассах кинотеатров. Ставили тогда только на футбол, а все новости узнавали из печатных газет. При этом довольно часто попадались недобросовестные журналисты, которые норовили обмануть доверчивого читателя. Они были близки к тренерам футбольных команд и заранее знали исход игры, но убеждали болельщиков сделать ставку на слабого участника матча. Тренеры тоже не отличались честностью. Например, прямо на середине чемпионата команды могли начать отыгрывать странные танцы, так в то время называли договорные матчи. Команды заранее знали, с каким счетом им нужно сыграть, и эта информация передавалась инсайдерам. Все оставались в плюсе. Сейчас все изменилось. И у тех, кто делает ставки, в каждом клубе есть свои люди. Они держат ухо востро и предупреждают, когда матч может быть сыгран нечестно. А еще ставки принимали без документов. Взамен на деньги игроки получали квитанции, которые в суматохе часто терялись. Некоторые их и вовсе подделывали и получали потом крупные выигрыши. Сегодня, заключая пари, можно не волноваться о том, что кто-то заберет ваш выигрыш. Смотрите прямые трансляции боев и получите еще больше удовольствия от игры в мобильном приложении букмекерской компании «Лига ставок». Подробные условия можно найти по ссылке в описании подкаста. Силовые единоборства почти не требовали инвентаря, кроме, может быть, спортивной формы или перчаток. Поэтому они вышли на первый план как наиболее выгодный спорт. Именно на постсоветском пространстве бокс, карате, дзюдо, борьба увидели свой расцвет. Спортивные клубы создавались прямо в подвалах жилых помещений. Стоит или нет здесь вспоминать первооткрывателей боевых искусств имперской России вроде Краевского, устроившего спортивный зал прямо в своей квартире, но, в общем-то, что-то похожее случилось и в домах 90-х. Только тогда на место атлетов, которые хотели выезжать на международные соревнования и демонстрировать свою силу на цирковой арене боевыми искусствами, занимались бандитские группировки. На это накладывалась еще и популярность пришедшего с Запада фитнеса.
Правая нога впереди, правая рука впереди.
Женщины смотрели тренировки Синди Кроуфорд на видеокассетах, а мужчины, желающие иметь тело как у бодибилдеров, обустраивали те самые подвальные качалки. На стены вешали плакаты с кумирами будущих силачей – Ли Хейни, Шоном Рэем. Такие условные спортивные залы были оборудованы самодельным простым инвентарем с грифами, станками, гантелями и гирями. Быть сильным хотел каждый. Особенно подкрепляли эту идею попавшие в руки жителей 90-х фильмы из видеопроката. Герои Шварценеггера, Сталлоне, Чака Норриса, Брюса Ли и Джеки Чана то и дело сражали своих противников силовыми ударами. Они же, кстати, задавали стиль. Некоторые мужчины стриглись в стиле Шварценеггера или отращивали длинный хвост. Но, в общем-то, в памяти еще были свежи кадры из фильма Рашида Нугманова «Игла», в которой Виктор Цой боевыми приемами укладывает наркоторговцев.
Каким образом такие действительно похожие сообщества возникли, я сам не могу сказать и удивляюсь. Но есть общие черты. Общие черты, например, советский спорт. То есть везде был развит спорт, и, в общем-то, традиции занятия спортом, они существовали по всей территории. И вот это вот понятие коллективизма, понятие взаимопомощи и ограничения насилия, они как раз очень хорошо вписываются в концепцию советского спорта. Конечно, было влияние тюрьмы, но влияние тюрьмы очень незначительное. Уличные сообщества были потенциально криминальные в каком отношении? Это была действительно дружная молодежь, она могла подхватиться на какую-нибудь криминальную деятельность. Вот, например, там, пойти кого-нибудь побить. То есть драка – это тоже криминальная деятельность. Но вот я знаю город, в котором одно время принято было грабить фуры. Но это уже 90-е годы. Это уже такое время, когда там пытались зарабатывать. А так, все-таки криминал не оказывал сильного влияния на уличное сообщество, по крайней мере, в 70-е, 80-е годы. Какие-то моменты взаимодействия происходили через армию. То есть армия все-таки была общим таким вот местом прохождения. Но я скажу такую вещь. До 90-х годов в уличные сообщества после армии уже не входили. Вот опять же, за исключением каких-то регионов типа Среднего Поволжья, то есть когда он приходит из армии, во-первых, образуется зазор довольно большой, то есть 2 года вот его не было, то есть там все уже изменилось, ему уже неинтересно.
В общем, подвалы формировали новую культуру. В этом им помогали улицы, на которые люди выходили из-за нищеты и нужды, чтобы бороться за любую возможность получить деньги. Любовь к спорту и боевым искусствам теперь работали в другую сторону. Здесь стоит вспомнить историю Великолукской ОПГ. Ее основатели — 2 брата Николай и Виктор Гавриленковы. Они выросли без отца с матерью, которая все время работала, чтобы прокормить семью. Из-за клейма «безотцовщины» дворовые часто задевали ребят. Тогда младший Николай решил записаться в секцию бокса, чтобы уметь постоять за себя и брата, который вскоре присоединился к нему в этом спортивном увлечении. Позже, когда Гавриленковы занялись рэкетом, в свои сообщники они тоже взяли спортсменов, выходцев из Тамбова. А Николая даже называли мини-Шварценеггером, тем самым героем с плакатов. При своем росте 178 сантиметров он обладал выраженной мускулатурой. Восточные единоборства. Но не стоит думать, что только хорошая физическая форма и бокс помогали отстоять свой авторитет. Большой популярностью по-прежнему пользовались восточные единоборства. Опять же, все из-за тех фильмов, которые попадали в руки любителям показать свою силу. Из предыдущего выпуска вы, наверное, помните, что было с карате. В начале 70-х это боевое искусство было запрещено. Тем не менее, уже к концу десятилетия органам безопасности СССР стало известно, насколько эффективно проявляют себя солдаты, обученные карате, в диверсионно-разведывательных операциях на дружественной Советскому Союзу Кубе. В 1978 году кубинских мастеров приглашают в страну, чтобы обучать сотрудников органов и инструкторов редкому стилю, названному «вратами непобедимого духа» — «дзёсинмон». В это же время в прокат выходят «Пираты 20 века», в которых главную роль играет чемпион Узбекистана по каратэ-до Талгат Нигматуллин. Так каратэ доходит до массового зрителя. Количество секций каратэ-до достигает небывалых масштабов. Но это не особо нравится советской верхушке. Ведь ставшее популярным боевое искусство постепенно забирает себе лучших спортсменов, оставляя ни с чем полюбившиеся борьбу и бокс. Количество наград на международных соревнованиях по этим видам спорта сокращается. И не думайте, что все дело закончилось только профессиональным спортом. Те самые пацанчики тоже нередко демонстрировали приемы в уличных и криминальных разборках. В 1984 году карате снова попадает под запрет как искусство, культивирующее жестокость и насилие, а также чуждое советской идеологии. И вот так карате присоединяется к подпольным практикам. С одной стороны, непрофессионализм в сфере карате сохранился ненадолго, потому что в 1987 году это искусство ведения боя реабилитировано и даже признано видом спорта со своей классификацией. Через два года в Москве создается Ассоциация восточных единоборств, и в этом же году советские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы по карате. С другой, все боевые искусства прочно закрепились в подвальных спортивных залах и нередко применялись в уличных и криминальных сражениях. Наверное, вы еще успели застать пацанчиков и гопников в своих дворах. Может, сами были частью этой субкультуры, а если нет, то наверняка видели отголоски дворовых героев в современных российских сериалах. Те же «Реальные пацаны» на телеканале ТНТ, утрированная картинка быта тех, кто жил или вдруг все еще живет, по понятиям. Частично похожих персонажей можно увидеть и в другом сериале «Трудные подростки». В общем, с улиц пацаны перешли в кинематограф. Теперь они больше комичные герои, через которых авторы рефлексируют о социальной повестке, нежели те, кто держит район.
Уличные сообщества — это исчезающая реальность. То есть сейчас их все меньше и практически нет. Этому очень много причин. Это такая цивилизационная закономерность. Это связано с, прежде всего, изменением сферы досуга. То есть стала масса вещей, которые молодой человек может делать дома, не выходя на улицу. Уменьшилось общение в реале. Вот. И вообще как-то действительно стало, ну, не принято объединяться вот по такому принципу. И сейчас, когда говорят о пацанах, вот таком, о пацанчике как образе, представляют все-таки образ, который уже создан в интернете как мем. То есть это молодой человек с таким слегка дебильным выражением лица, в кепке, с семечками в кармане, сидящий на корточках, пьющий дешевое пиво, вот, лузгающий эти семечки, иногда одевающийся с дополнительным каким-то шиком, который не соответствует комплексу одежды. То есть, например, под треники, надевающие хорошие ботинки, то есть не имеющие вкуса. Этот образ сформировался в второй половине уже 2000-х годов, в тогда еще ЖЖ. Вот это такая игра. Это виртуальная игра. Гопников среди тех, кто играл в гопников, нет. Молодой человек такого типа, он, конечно, встречается. Мы, когда говорим о гопнике, мы представляем именно такое вот виртуальное нечто, виртуальный образ, созданный для виртуальной игры. Этот образ пацанчика, он ушел за границу. И, соответственно, там как раз он был позаимствован и как, ну, вот как ролевая модель игровая. То есть там есть всякие блогеры, диджеи, которые изображают славянского гопника, там так это называется, которые сидят на корках, там едят семечки демонстративно. И, ну, я, например, давал интервью французскому журналисту. Он сказал, что меня не простят за то, что я рассказал, что этого нет, потому что многие во Франции действительно верят, то, что это вот оно так есть. Ну, у нас тоже многие верят.
Что ж, надеемся, у вас сложилась картинка того, как передавалось знание о приемах и боевых практиках в конце 20 века. Точно можно сказать, что благодаря закрытым спортивным залам и секциям, а еще уличным разборкам, появилась целая культура — культура пацанчиков. Они не раз становились героями сериалов и фильмов, а в 2017 году Гоша Рубчинский даже выпускал коллекцию, вдохновленную дворовой культурой и культурой пацанчиков. Произошло формирование нового слоя общества. Ситуация с профессиональным спортом выровнялась к концу 90-х. Тогда подвальные клубы превратились в фитнес-центры, так необходимые новому среднему классу, искавшему способ провести свой досуг. Эти же люди готовы были покупать билеты на спортивные мероприятия, поэтому индустрия спорта, которая требовала забитых зрителями трибун и дорогостоящего инвентаря, снова встала на ноги. 90-е поменяли восприятие спорта. Из идеологии он превратился в массовое развлечение, которое требовало много времени и финансовых вложений. Но о том, как Россия возвращалась на международную спортивную арену, я расскажу в следующем эпизоде. Девяностые поменяли восприятие спорта. Из идеологии он превратился в массовое развлечение, которое требовало много времени и финансовых вложений. Вы слушали подкаст «Больше, чем октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В следующем выпуске мы расскажем о том, есть ли разница между античными статуями и героями боевиков, и как западные фильмы повлияли на развитие спорта в России. Пока он готовится, уже можно посмотреть выступления лучших атлетов мира, не выходя из дома. Достаточно оформить подписку на Fight Pass, официальный видеосервис от UFC, и получить доступ не только к трансляциям ключевых событий, но и к огромному архиву боев практически по каждой боевой дисциплине на русском и английском языках. В описании мы оставили ссылку на официальный видеосервис для любителей единоборств UFC. Не забудьте по ней перейти, чтобы оформить подписку на Fight Pass. Подписывайтесь на подкаст на всех стриминговых сервисах, где обычно слушаете подкасты. Делитесь с друзьями. И главное, оставляйте оценки и комментарии на Apple Podcasts и CastBox. До следующего выпуска!